Программа «Ни дня без науки», у микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте. Сегодня мы говорим про математическое моделирование и проблемы нелинейной механики. Сегодняшний наш эксперт Петр Валентинович Трусов, заведующий кафедрой математического моделирования систем и процессов Пермского политеха, профессор, доктор физико-механических наук, заслуженный деятель науки. Петр Валентинович, здравствуйте. Ну, и помогает мне вести эфир, как это уже, в общем, бывает очень часто в программе «Ни дня без науки», ректор Пермского политеха Анатолий Александрович Ташкинов. Здравствуйте и вам.
Добрый день. Так же, как и Петр Валентинович, доктор физико-математических наук.
Физико-математических? А у меня здесь указано физико-механических, и мне очень стыдно. Хорошо, физико-математических, никаких проблем. Ну что ж, по традиции нашей программы мы слушаем небольшую визитку прямо сейчас про гостя и про проблему, о которой будем говорить, ну, а потом приступаем к разговору.
Петр Трусов, заведующий кафедрой математическое моделирование систем и процессов Пермского национального исследовательского политехнического университета, профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В 1972 году закончил факультет авиадвигателей Пермского политехнического института. В 1978 защитил кандидатскую, в 1987 докторскую. Научные интересы: нелинейная механика твердого деформируемого тела, многоуровневые математические модели на стыке механики и физики. Несмотря на моду, в последние 10-15 лет на исследования по темам, названия которых начинается с нано, в близкой перспективе альтернативы широкому использованию традиционных материалов и технологий не видно. В настоящее время подавляющее количество машин, конструкций, систем изготавливаются из металлов и сплавов. В то же время ресурсы и традиционных материалов не безграничны. Требуется постоянно совершенствовать технологии создания и переработки новых сплавов, включая обработку глубоким неупругим деформированием, термомеханическую обработку. В наиболее развитых странах уже давно сформировалась синтетическая область знаний, наука о материалах, осуществляется подготовка соответствующих специалистов, пока наша страна отстает в этом плане. Создание новых материалов технологий требует разработки математических моделей на стыке материаловедения, физики и механики. Наличие таких достаточно универсальных моделей позволяет создавать и так называемые функциональные материалы. Именно в этом направлении работает последние 20 с лишним лет коллектив кафедры математического моделирования систем и процессов. Используемая при создании таких моделей методология может быть перенесена и на более широкий спектр материалов – композиты и керамики. Следует отметить, что в последние 10-15 лет математическое моделирование стало одним из основных инструментов при проектировании практически всего, что обеспечивает жизнедеятельность человечества, включая аэрокосмическую и оборонную отрасли. Еще одним направлением научной работы кафедры является разработка многоуровневых моделей для описания жизнедеятельности человеческого организма. Научно-образовательная деятельность кафедры направлена на подготовку специалистов мат-модельеров по широкому спектру областей деятельности. Основной задачей на ближайшее десятилетие кафедра ставит превращение созданных моделей и реализующих их программных комплексов в рабочий инструмент технологических и проектных организаций, подготовка высококвалифицированных специалистов, способных сопровождать внедрение и эксплуатацию моделей для решения реальных задач. В то же время актуальным остается и создание новых моделей, позволяющих эффективно использовать появляющиеся новые технологии и материалы.
Ну, собственно, давайте, Петр Валентинович, я первый вопрос сразу вам адресую. Математическое моделирование и проблемы нелинейной механики. Как часто бывает, по отдельности, в общем, слова-то понятны. А все вместе не совсем. А можно как-нибудь, ну уж очень-очень для дилетантов объяснить, о чем у нас сейчас пойдет речь?
Ну, по большому счету, вся наука как таковая, по крайней мере, естественные науки, это есть совокупность все усложняющихся математических моделей, так сказать. Да? Последние, пожалуй, 20-25 лет наиболее интересными являются модели нелинейных процессов. Они есть практически везде, в том числе сейчас и в социальных науках появляется немало мат-моделей. Ну, вот мы пришли в мат-моделирование из механики и сейчас занимаемся серьезными моделями в нелинейной механике. Это механика деформируемого твердого тела, в первую очередь. Это построение многоуровневых моделей для описания деформирования довольно сложных материалов. Это вот они на вид представляют собой вроде давно привычные нам материалы, там стали, сплавы всевозможные. На самом деле, если вы начнете углубляться в эти вопросы, это очень сложные для описания процессы, это системы очень сложные. И, по правде говоря, без нелинейных моделей с ними разобраться практически невозможно, потому что модели позволяют устанавливать достаточно ясно причинно-следственные связи.
У нас не так давно, несколько месяцев назад, в программе «Ни дня без науки» были представители экономического факультета Пермского классического университета. Они как раз говорили про математическое моделирование в экономике. И у меня очень долго были потуги понять, что же, как же выглядит математическая модель. Я в конечном итоге представил это себе в виде, ну, иного, немножко иного языка. То есть я представил себе, что есть в такой вот условный язык, условный эсперанто, на котором можно произнести, в общем, фразу абсолютно любую из любого языка. И вот это эсперанто, оно будет условно всем понятно. То есть слово, переведенное с одного языка на другой, может быть понятно, а фраза может быть неточна. А если все условились говорить на эсперанто, ну тогда вот тогда эсперантисты друг друга точно поймут и никаких расхождений не будет. Я правильно понимаю, что математическое моделирование – такое вот условное эсперанто? Мы сводим к общему языку самые-самые-самые разные процессы.
Ну, эсперанто для моделиров давным-давно является один язык, язык математики. По сути дела, что мат-модели в механике, в физике, в экономике, это есть в совокупности, ну, в общем случае, операторных уравнений. Да, они разной сложности, они могут иметь разную структуру, математическое наполнение, но это совокупность уравнений.
То есть, если мы говорим о математическом моделировании в механике, то мы можем спокойно понять человека, который говорит о математическом моделировании в экономике, еще где-то. То есть, принципы, они похожи или они вообще одинаковы?
Ну, модельеры довольно часто перескакивают из одной области в другую. Ну, вот, допустим, мы сейчас немножко занимаемся и мат-моделями человеческого организма. Казалось бы, где металлы, а где организмы? Но на самом деле в последние 30, пожалуй, лет в науке существует новая парадигма. Вообще говоря, отличие живого от неживого, согласно этой парадигме, оно достаточно условно. Если мы посмотрим на микромир металлов, то там точно так же, как в живых организмах, при внешних воздействиях идет самоорганизация, организация довольно сложных структур. Поэтому, конечно, если люди владеют достаточно хорошо аппаратом мат-моделирования, они могут работать, ну, почти во всех областях. Об этом говорит и опыт подготовки нами специалистов. У нас, в общем, работают люди, начиная от астрофизики и кончая банков.
Можно представить себе математическое моделирование в экономике человеку со стороны? Мне кажется, можно. Ну, на основании каких-то таких простых дилетантских подходов, представлений, вещей. То есть и там вроде цифры, которыми мы оперируем, деньги, еще что-то, какие-то там показатели, о которых мы иногда рассуждаем, особенно после того, как посмотрим новости на телеканале РБК. Но с каких процессов начинается математическое моделирование, ну, допустим, вот в металлах? То есть что там моделируется? Мне совершенно непонятно, ведь экономика – это вот деньги, потоки, люди, рынки, а металл – вот лежит брусок. Что? Где математика-то здесь?
Ну, я думаю, даже гуманитарии должны знать, что такое закон Гука, да? вот, который связывает, скажем, воздействие, напряжение, которым мы подействовали, и отклик, деформация этого материала. Без этого нельзя рассчитать ни одну конструкцию. В настоящее время, вообще говоря, не существует практически технологических областей, где обходились бы без математических моделей. А у нас огромное количество идет материалов, это металлы и сплавы, которые, вообще говоря, получают методами, ну, как правило, обработки металлов давлением. Сначала это литье, так сказать, заготовок, потом из литья начинают изготавливать либо механической обработкой, либо обработкой металлов давлением, так сказать, готовые изделия. Эти изделия должны быть оптимальными в том или ином смысле, то есть у них должны рабочие нагрузки быть, ну, в некоторых случаях максимальными, в некоторых случаях долговечность у них должна быть максимальной при возможном снижении веса этих конструкций. Угу. Что такое вес, я думаю, не надо сейчас говорить никому. Мы, слава богу, живем во время энергетических, так сказать, потрясений всяких, да? И, правде говоря, сейчас энергетика – это одна из таких важнейших областей, но она напрямую завязана на материаловедение. Чем мы прочнее и легче будем изготавливать конструкции, автомобили или железнодорожные составы, ну, я уж не говорю об аэрокосмической промышленности, тем больше мы будем экономить энергии.
Я правильно понимаю, что с помощью математического моделирования, ну, допустим, в тех же самых металлах материаловедения, фактически вы можете на бумаге, ну, условно, абстрактно, создать новый сплав, который будет наиболее точно отвечать потребностям, запросам, которые вам предъявили. То есть, условно говоря, производственники, промышленники знают характеристики этого сплава. Его еще не существует, но они уже знают, каким он должен быть. Они говорят вам эти характеристики, а вы с помощью мат-модели говорите о том, как... какими пропорциями, там, как именно нужно сделать, чтобы этот сплав появился?
Ну, это задача, которая сейчас уже в стадии находится решения. Но первое, чем занимались мат-модельеры, это разработка технологии переработки уже готовых материалов, да, вот, условно говоря, получили литую заготовку, вот как ее надо продеформировать, это же всегда такой многоходовой процесс-то, да, так сказать. А сейчас перед механиками, модельерами стоит задача создания так называемых функциональных материалов. Это материалы, которых еще нет, которые надо создавать, которые будут оптимальными для той или иной конкретной конструкции.
Ну, или той или иной конкретной задачи.
Да. Вот первые опыты, они, в общем-то, уже лет 40, так сказать, но это композиты. Это искусственные материалы, они создаются там из ряда компонентов, как правило, со связующим. И... ну, это хотя и достаточно сейчас распространенные материалы, их тоже класс довольно широкий, но металлы и сплавы, я думаю, при нашей жизни не уйдут, по крайней мере, из обихода. И мы сейчас, я думаю, видим, что подавляющее большинство всего того, что нас окружает, оно все сделано из металлов и сплавов. Все, что бегает, так сказать, все, что ездит, зачастую то, что стоит у нас на кухне, это металлы и сплавы.
А Пушкин обвинял Сальери в том, что он поверил математикой и гармонии. Он создал математическую модель идеального звука. Не, я понимаю теперь просто, о чем идет речь. Хотя, на самом деле, говорят, Антонио Сальери не имел к этому абсолютно никакого отношения. И даже, да, скорее, там, юный Моцарт должен был завидовать более успешному Гранду. Ну, на тот момент, в тот момент, когда они жили. Но, в любом случае, математическое моделирование в музыке, видимо, было предсказано еще Александром Сергеевичем Пушкиным. Я напомню, что мы о математических моделях целях и проблемах нелинейной механики говорим прямо сейчас. Пока вы слушали Петра Валентиновича Трусова, сейчас переходим к Анатолию Александровичу Ташкинову. Анатолий Александрович, я так понимаю, что математическое моделирование – это не наше ноу-хау, это история, которая вот практически в каждом крупном техническом вузе находит там применение, продолжение, практику и так далее и тому подобное. Но чем-то ведь мы их восстановить можем?
Ну, вот вы правильно сказали в начале нашего разговора, что и не только в техническом вузе. Математическое моделирование – это очень широкая область, и в современной науке математические модели проникают все новые и в новые области знаний. И здесь важно с самого начала договориться и понять, а вообще, что мы понимаем все-таки под математической моделью? Потому что, как и везде, бывает песенка там из трех аккордов, бывает симфония. Так и здесь. А то и другое называется музыкальное произведение. Угу. Так и здесь. Математические модели бывают разные. Разной степени глубины, разной степени обоснованности и так далее. Поэтому я вижу здесь две проблемы. Первая проблема – это сама по себе идеология математического моделирования, понимание того, что такое математическая модель, как ее правильно построить, как правильно обосновать, как определить рамки ее работы, потому что любая модель, она работает только в определенном диапазоне. Да? Угу. Как только мы выходим за этот диапазон, эта модель может приводить уже к недостоверным результатам. И как верифицировать модель, то есть как доказать, что она дает достоверные данные. И вот в этом смысле и Петр Валентинович, и его коллектив, они действительно профессионалы в области именно математического моделирования. Не случайно у нас в нашем университете работает диссертационный совет по научной специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы ЭВМ-программ». Вот это вот все объединено в одну научную специальность. Казалось бы, вы правильно говорите, математическое моделирование в экономике, в социологии, в медицине, естественно, в технике, в технологии. Но если сама по себе математическая модель является основой, если вы не столько занимались ее приложением к чему-либо, а обосновывали саму эту модель как новое знание, как новый объект, то это вот, как говорится, сюда. И в этом смысле научный коллектив, сам Петр Валентинович, он, конечно, признанный в России авторитет именно в области математического моделирования. Другое дело, куда мы применяем эти математические модели. Здесь действительно у нас в университете в разных направлениях и в химических технологиях есть специалисты по моделированию. Но Петр Валентинович, его коллеги, они занимаются моделированием процессов в твердых телах, металлах и сплавах. Вот вы привели образный пример. Вот лежит брусок на столе, а чего в нем моделировать, да? Вот, ну, вот там действительно деньги, там акции, а тут-то чего? Вот даже если брусок просто лежит, часто в нем тоже происходят процессы. Эти процессы происходят в связи с тем, что с помощью каких-то технологий этот процесс был, этот брусок был сделан. И там, тем не менее, есть силы тяжести, есть атмосфера, есть просто внутренние процессы, есть материалы, так называемые, с памятью формы. Вы наверняка с ними в повседневности сталкивались, когда вы какой-то материал каким-то образом изогнули или как-то на него воздействовали и положили его, а он потом изменил свою форму и принял первоначальный, ну, близкий к первоначальному вид. Угу. То есть, вот все это достаточно действительно сложные процессы, и вы тоже правильно маленько начали, но потом мы от этого ушли. Ведь, в принципе, можно не создавать математические модели. Можно все это вот экспериментально проделывать и создавать новый материал. Только сколько надо таких экспериментов сделать, чтобы понять, какие процессы там происходят.
Сколько надо убить железа, так энергии для того, чтобы провести эти эксперименты. Кстати, раньше так и шло.
Да. Математические модели играли вспомогательную роль.
Но я подозреваю, что когда мы говорим о процессах, идущих раньше, тогда ведь и потребности у промышленности были не такого высокотехнологического свойства, что ли. То есть, не такие потребности, не такие методы решения.
Ну, надо сказать, что и возможности технологические были другие. Я думаю, что со времен, как появилась наука, задачи, они стоят все время одинаковой сложности. Они стоят на потолке возможностей человечества на этот момент. Да? Мы не можем сказать, что из того, что мы сейчас легко там изучаем Исаака Ньютона в 7-8 классе, мы не можем сказать, что он, ну, может быть, более гениален, чем сегодняшние физики, которые открывают там темную материю и так далее.
Ну, мы, собственно, представить это можем как угодно, но я помню курс античной философии, с которого вот у нас в университете все начиналось, и наши студенческие споры на тему того, что, ну, такие абсолютно детские, на тему того, что, ну, господи, неужели нельзя было подумать о чем-то более принципиальном, нежели там человек и черепаха, там, или полет стрелы. И когда нам преподаватель старался наиболее понятно это объяснить, он говорит: ребят, ну, представьте себе ситуацию, при которой никто еще об этом не думал. То есть, чем отличаются настоящие мыслители от всех остальных, они всегда думают над тем, над чем еще никто не думал, в принципе. То есть, для вас это кажется очень просто только потому, что вы это прочитали в учебниках. Сложно уложить, когда тебе там 17-18 лет, но потом начинаешь понимать все больше, 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 больше.
Я могу сказать, что современным ученым в этом плане, наверное, даже сложнее, чем первооткрывателям.
Определенно.
Им не приходилось прорабатывать такие кучи статей, так сказать, монографий и так далее. В то время этого просто не было. А сейчас для того, чтобы дойти до серьезной науки, да, надо прежде всего научиться работать. Работать очень упорно, плотно, так сказать. Нам приходится перерывать... Ну, огромное количество литературы, вот для того, чтобы написать две строчки монографии, надо потратить 2-3-4 дня. Это норма.
А на этот счет есть прекрасный рассказ Артура Порджеса, называется «Саймон Флэг и дьявол». Отличная такая сатирическая зарисовка на тему ученого, который вызвал дьявола с тем, чтобы тот помог ему решить, если мне не изменяет память, большую теорему Ферма. И когда дьявол стал торговаться, дескать, а ты мне что, а я тебе там бессмертную душу, ну хорошо, все, поехали, на все про все дьяволу давалось 3 дня, через 3 дня он приехал и стал перечислять. Я прошел это, потом освоил это, потом немножко это. Кстати, тут есть пара интересных замечаний, надо с вами обсудить на досуге. Но вот до этого я еще не дошел. В общем, давайте-ка мы с вами там вот остановимся на этом. И вот и через 3 дня они сидят, и вроде как только-только он подошел к тому моменту, чтобы просто с нормальным ученым там на равных поговорить. Вот. Да. Ну, я прекрасно понимаю, это тоже такая проблема. Она ведь еще, я думаю, что Анатолию Александровичу будет очень близка как представителю именно образовательной составляющей, да? Потому что все это нужно еще и каким-то образом вместить в отдельно взятые юные головы с тем, чтобы лишнее отбросить, нужное оставить и как можно быстрее подвести эти юные головы к уровню ученых, которые сейчас находятся вот где-то там на острие. Или как можно ближе к этому острию.
Мне кажется, да еще и как-то вытеснить, так сказать, то, что в него вбивается ежедневно из ящика, так сказать, что такое успешное, да?
Роман, вы даже не подозреваете, как вы близко затронули одну из областей просто профессиональной деятельности нашего сегодняшнего эксперта Петра Валентиновича. Потому что, да, можно быть ученым, профессионалом в своей области, можно иметь учеников, можно иметь научную школу, это все есть у Петра Валентиновича. Но он в свое время был одним из идеологов и инициаторов того, а как проявить у молодых ребят, в принципе, изначальный интерес к этому. Это огромная тема.
Давайте сделаем так. Сейчас небольшая пауза, потом вернемся в программу и продолжим. Не без науки. Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Анатолий Александрович Тошкинов сегодня у меня соведущий, ректор Пермского политеха. Ну, а выслушиваем мы внимательно Петра Валентиновича Трусова, заведующего кафедрой математического моделирования системы процессов Пермского политеха, профессора, доктора физико-математических наук. Петр Валентинович, еще раз день добрый. Давайте добрый вот буквально день. С истории, на которой нас Анатолий Александрович... оставил перед небольшой паузой. Итак, как проявить интерес молодежи? Я просто понимаю, что наверняка это очень сложно, особенно сейчас, ведь истории про политех, про материаловедение, про сопромат, как там, я не знаю, сдал, можно жениться и все такое, это истории, мне кажется, они уже бородой обросли, сейчас ведь еще сложнее.
Да, мы, конечно, попали своей жизнью на не самый удачный период в жизни государства, в котором мы живем. Но я думаю, наш народ, он выживал в любых условиях. Пройдем и это, так сказать. Конечно, сейчас интересы у молодежи, они иные. Я уже говорил несколько минут назад о том, что для того, чтобы работать в науке, надо прежде всего просто научиться работать. Это отнюдь не так просто, как кажется, так сказать, да? И, к сожалению, сегодняшнее общество ориентирует людей на быстрый успех. Это вот некая такая лотерея, американская мечта, так сказать, когда можно все получить сразу, и, к сожалению, молодежь очень часто настроена на это.
Но здесь еще есть проблема возрастного порога. Современный медиамир предлагает существование людям в строго ограниченной возрастной группе. То есть медиапространство заточено на тех, кто, ну там, условно говоря, не старше 45. Это условно. То есть если вы старше, то, скорее всего, вы из медиапространства будете выключены. Для вас не будет телеканалов, для вас не будет радиопрограмм. А вот если вам 22, то вам будет объяснять, Как прекрасно жить сейчас и как быстрее нужно успеть.
Конечно,
все.
Два. Но это так. И как бы после 45 лет я что-то сомневаюсь, что надо привлекать людей в науку. Их привлекать туда надо лет в 16, в 17. И мы вот это делаем. В свое время политех был, пожалуй, первым вузом, который организовал у себя лицей, которым вот заведует Леонид Израилевич Лурье. Он сейчас идет как лицей номер один. Вообще-то создавалось это как политехническая школа. Началось с этого. Потом уже был организован лицей. И вот ребят мы начинаем готовить, по сути дела, оттуда. Но самое главное их не упустить сейчас на младших курсах. Вот, хотя, как правило, вот те, кто серьезно занимается наукой, им не очень интересно заниматься с первокурсниками. Они ведь ничего не знают еще. И первый, и второй курс. Вот они приходят ко мне на кафедру и говорят: ты нам дай парня там или девушку там с курса с четвертого, с пятого, который уже там изучил математику нормально. А поздно уже. Если мы начнем в это время с ними работать, все, мы еще готовим неплохо по программированию, поэтому они на втором-третьем курсе начинают зарабатывать больше профессоров, так сказать. И как их после этого увлекать в науку?
Я чуть-чуть вас остановлю, потому что вспоминаю, опять же, разговор с представителями экономического факультета, то, что раз уж там речь шла про математическое моделирование с учеными из классического университета, они сказали следующее, что иногда к нам действительно приходят ребята, которые приходят с мыслями, с предложениями, еще на школьном уровне, но уже настолько серьезными, что мы готовы все сесть, ну, я сейчас недословно, но готовы сесть, смотреть и обсуждать. И первый курс, там, может быть, первые два курса уходят на то, чтобы они освоили некий понятийный аппарат, чтобы мы говорили на одном языке. А в голове у них уже есть что-то, что можно предложить, и это невероятно интересно. А у вас об этом же, вы сейчас об этом же говорите?
Ну, у нас в этом плане, я думаю, немножко сложнее. Все-таки экономические категории, они так витают в обществе. А мы занимаемся сложными вещами на стыке механики, математики, физики. И там нужен, вообще говоря, немалый такой запас знаний. Но мы всегда можем найти задачу по плечу и студентам там первого курса, и второго. И с этого-то и начинается их увлечение в науку. Дальше, так сказать, это идут конференции, это идут публикации. Первая публикация для каждого студента – это всегда, конечно, некое такое событие. И вот если люди здесь почувствуют, что они на самом деле что-то делают сами, что-то делают новое. Все, это вот как на рыбалке, знаете, если попал, первый раз пришел и попал на окуней, то ты будешь рыбак уже на всю жизнь.
Вот обратите внимание, когда у нас играют в футбол ребята 12-13 лет или 11-12, или, ну, такие вот очень маленькие возраста, приходишь и смотришь на их игру, и видишь, с одной стороны, явно работу тренера, она очень хорошо видна здесь, понятно, кто кому, там, кто как работает с командами, кто научил. С другой стороны, видишь ребят, и понимаешь, кто у кого кумир, кто за кем тянется. Потому что это тоже видно в тот момент, когда они, вот они прикасаются к мячу, и видно, что он пытается сделать, как он пытается сделать, у кого он это слямзил, вот кому он сейчас пытается подражать. Но, естественно, только очень профессиональные спортсмены и очень профессиональные тренеры могут вот за этой внешней картинкой увидеть, есть талант, нет таланта, цепляет или не цепляет, есть данные или нет данных. Я со стороны, сколько ни наблюдаю, ни смотрю, этого не увижу практически никогда. Когда вы смотрите на молодежь на олимпиадах, или хотя вряд ли вы работаете со школьниками, давайте все-таки со студентов, да? Вот вы смотрите на студентов, на первокурсников, на второкурсников, они могут проявлять интерес, они могут к чему-то стремиться. Но как вы в них пытаетесь найти, дано или не дано, будет ученым или не будет?
Ну, наверное, интуитивные всякие вещи очень трудно разложить там по полочкам. Ну, вот, скажем, я по двум-трем вопросам, которые студент задает на семинаре, а это у нас одна из основных форм подготовки наших специалистов, это научный семинар. Вот какие он задает вопросы, да? Как он задает их? Вот поэтому сразу видно, так сказать, насколько человек оригинально мыслит, да? Вот насколько он глубоко может проникнуть в тему, которой он не занимается. Для научного сотрудника это, в общем-то, очень много, да? Вот если ты интересуешься всем, значит, из тебя будет толк. Нынешняя наука, она не делается там чисто, скажем, в физике, там чисто в механике. Она делается на стыках. И вот эти идеи там из одной области в другую, они часто даже неосознанно, так сказать, они переходят. Если человек их может ухватить, он дух ухватывает их и перекладывает на новую почву.
Я здесь, может быть, хотел бы добавить, отталкиваясь вот от того хорошего примера, который вы только что привели, вот дети, футбол, разный взгляд на их возможности. Во-первых, сама тема нам близка. Петр Валентинович очень спортивный человек, и в футбол мы с ним играли и со студентами, то есть уже в возрасте там профессорском, и будучи профессорами, играли со студентами в футбол, и это нам все понятно. И, кстати, Роман, согласитесь, что иногда вот просто со стороны смотреть, как дети играют в футбол, с азартно, с куражом, с интересом, там у кого-то получается, у кого-то нет, даже интереснее, чем иную игру профессиональных команд, где каждый знает, куда надо бежать, но, в принципе, он выполняет работу.
Ну, раз уж лирическое отступление, здесь идеальный вариант попробовать посетить 2-3 детско-юношеских турнира. То есть таких, где уже вроде и объяснили что-то, не просто кураж, да, а еще какой-то навык. Да, вот. Да. Но и детского куража просто выше крыши. Это да, это, да, конечно, так вот.
И вот мы, хоть вы и поправили сами себя, что не-не, наверное, Петр Валентинович, вы, наверное, со школьниками работаете, а работаете со студентами. Так вот как раз и у Петра Валентиновича, и у его коллег очень большой опыт и практика работы именно на стыке школьник-студент. То есть, все-таки, чем раньше мы заинтересуем ребят, понимаете, наша задача не углядеть, может быть, в отличие там от музыкантов, не углядеть самого талантливого и выдернуть его вовремя. Наша задача развить интерес к науке у всех тех, у кого он есть сегодня. Понимаете? Вот каждому найдется дело, условно говоря, занимаясь научной работой. Каждому. И мы сегодня видим и создаем эти возможности, пытаемся создавать эти возможности абсолютно для всех, для кого это интересно. И понимаем, что чем больше таких ребят будет, особенно в нашей области, в области техники и технологий, тем, в конце концов, будет больше успешных в жизни людей и будет, вообще говоря, больше конкурентоспособность наших предприятий, там, наших регионов и так далее. Поэтому задача сегодня разглядеть вообще интерес и создать вот для них условия вот этой футбольной игры. С одной стороны, чтобы у них были навыки, чтобы у них что-то получалось. Угу. А с другой стороны, чтобы у них сохранился этот интерес. Потому что заниматься наукой вот маленько так вот из-под палки очень сложно. Музыкой можно ребенка посадить, заставить, сказать, ты должен сегодня час позаниматься, угу, потом к учителю. В науке это сложно. У него постоянно должен быть внутренний интерес. Есть хорошая фраза, которую сказал наш с Петром Валентиновичем, ну, можно даже сказать, в какой-то смысле учитель, заведующий кафедрой в Московском госуниверситете, Ломоносов Борис Ефимович Победа. Наукой занимаются те, кто не заниматься наукой не может. Понимаете? И вот важно их найти и создать для них условия. Кто из них талантливее, кто нет, кто уже проявил способности, кто нет, это потом жизнь покажет. Вот. Может быть, изначально мы не угадаем по первым вопросам, как говорит Петр Валентинович, вот он уже мыслит нестандартно, а это мыслит стандартно. Еще тот, кто стандартно, он еще себя проявит. Вот. А вот создать эти условия – это очень важно. И именно наука, связанная с математическим моделированием, очень хорошая для этого площадка. Именно потому, что потом профессионально можно уйти в любую область. В горные науки, в нефтегазовую область, в науке о жизни и так далее. Математическое моделирование – это хорошая площадка для старта.
В масс-моделировании есть место романтики, если мы будем говорить сейчас про молодежь? Мне кажется, что вот как раз студентов-то зацепить можно вот чем-то таким. Ребята, мы же к звездам.
Нет, ну а где ж можно найти науку без романтики? Я думаю, она вся стоит на этом. И, правде говоря, иногда зацепляет задача. Да, вот сама по себе. У нас один из выпускников, Петя Куличкин, защитился по искусствоведению. Вот вы говорили там в самом начале о Моцарте и Сальери. Да? Так вот, он как раз защищался по мат-модели в музыке. И его это увлекло там чуть не с первого курса. И парень таки дошел до этого. Иногда увлекает метод. Вот у ребят, склонных, так сказать, к математике, их часто привлекает красота того или иного метода. Ее, наверное, обычный человек не увидит, а человек с математическими наклонностями, он не видит свою эстетику. Ну, а, кстати, дополняя, мы на самом-то деле и со школьниками работаем. Мы вот много лет там работаем в жюри конкурса мат-моделирования. Он проводится ежегодно, так сказать. У меня многие сотрудники работают в лицее номер один. И это нормально. Они оттуда уже начинают подтаскивать ребят. И у нас, в общем-то, было немало случаев, когда люди, только поступив на первый курс, у нас в октябре проходит ежегодная всероссийская школа-конференция, которую мы организуем. на базе политеха. Так вот, они уже приходят с докладами. Вы же понимаете?
На первом курсе.
На первом курсе.
То есть, они приходят с разработками, которые делали еще в школе.
Конечно. Потому что за месяц ничего разработать невозможно. Ну, а то, что вот Анатолий Александрович говорил, ну, я-то вообще считаю, что образование в ВУЗе, оно вообще должно быть только научное, оно должно строиться на науке. К сожалению, да, у нас сейчас не везде и не всегда это так, но мы своих выпускников, мы им сразу при поступлении говорим, что наша главная цель – готовить из вас в первую очередь научных сотрудников. Это довольно высокая планка. Не все, конечно, ее могут преодолеть. И не все, конечно, будут работать научными сотрудниками. Но если вы так подтянетесь к этой планке, вы будете чувствовать себя комфортно практически на любом рабочем месте. Вот так.
Осталось только научным сотрудникам платить столько, чтобы были все мотивации со всех сторон.
Помните анекдот, так сказать, в 90-х годах? Там, они пробовали, так сказать, деньги взимать за приход на работу. Вот это научных сотрудников.
Я, кстати, вспоминаю свои первые шаги. Вот, ну, будем говорить в науке, хотя тогда это, может быть, и не соответствовало этому высокому слову «наука». Но... начав работать на должности инженера в Институте механики сплошных сред, а это вот та точка роста механики как науки, мы об этом говорили, у вас здесь были и Матвиенко Валерий Павлович с его коллегами, да, и Сан Саныч Иноземцев, все равно многое касается механики, и даже это сегодняшний разговор, вот, то я с самого начала думал, как это так, я занимаюсь тем, что мне интересно, а мне еще за это зарплату платят, думаю, когда меня заставят работать-то, вот как вот, а зарплата была пусть там 110 рублей в месяц по тем советским временам, но тем не менее, вот с самого начала это вызывало у меня такой внутренний еще дополнительный ажиотаж. Я занимаюсь только тем, чем мне интересно. Вот. А мне еще за это зарплату платят.
Ну, это очень похоже. Это очень, скажем так, знакомое
это та...
ощущение.
Да, 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 да. Наука – это та область, где такое действительно возможно. И вот когда вы сейчас обронили фразу, что еще бы научным сотрудникам зарплату достойную платили, мы с вами уже об этом говорили, что и у нас в политехе, да и на предприятиях высокотехнологичных, и в других вузах, но последние годы были такие, что появлялись кафедры, и одна из них кафедра Петра Валентиновича, где даже молодые ребята могут достойно зарабатывать, занимаясь наукой. Появились.
Мы упоминали о спорте уже сегодня, Петр Валентинович. А с какого момента, возрастного ли, образовательного ли уровня, вы понимаете, что вот здесь студент уже явно движется по научной тропе, которая его приведет в ваш лагерь определенно, если не сорвется. Там понятно, что сорваться там по разным причинам может каждый. Но вот все, это уже выбранный путь. Когда?
Ну, обычно это видно на рубеже там 4-5 курса. У нас же сейчас, знаете, это система двухступенчатая. Первый этап – это бакалавриат. Вот, как правило, с большинством людей, которые не способны к науке, мы расстаемся на этом этапе. Дальше идет магистратура. Это, там аудиторная нагрузка, она смешная, 14 часов в неделю. Это научная работа. Это, по сути дела, преддверие в аспирантуру, и тогда-то уже, как правило, все видно. Надо сказать, что вот в жизни студента вообще вот этот заключительный этап, когда он готовит собственную выпускную работу, неважно, это дипломная работа, это магистерская диссертация, он чрезвычайно важен, он чрезвычайно плодотворен вот с точки зрения становления его как личности. Поэтому я с большим скепсисом отношусь к бакалавриату, потому что там, по сути дела, у нас нет времени на то, чтобы люди подготовили полнокровную такую работу. И они не могут даже оценить свои силы. А вот эти вот полгода заключительные, когда там вообще нет никаких занятий, а ребята только работают по своей тематике, вот просто как-то по экспоненте идет рост.
То есть в данном случае люди, которые сделали шаг в магистратуру, они определенно вами оцениваются как будущие научные сотрудники?
Как правило, да.
Я так понимаю, что, конечно, и среди них есть определенный процент тех, кто не доходит до конечной точки, что же тут делать. А вот люди, которые отсеиваются после бакалавриата, все ли они непригодны к научной работе? Или вполне возможно вы допускаете, а может быть даже знаете примеры, когда через год, через два, а может каким-то другим путем, может быть через другие, я не знаю, там институты и другие вузы к вам приходили эти же самые сотрудники?
Нет, ну, по правде говоря, это выбор самих студентов. К сожалению, они сейчас все, ну, подавляющая часть, скажем так, стремятся очень быстро стать самостоятельными, в том числе независимыми от родителей. Хотя как это можно себе представить, быть независимыми от родителей, я не понимаю. Ну, как и от учителей, да? Вот. Но тем не менее. И поэтому они стремятся побыстрее встать на рабочие места, так сказать, да? Ну, а во-вторых, никому не возбраняется, так сказать, после нескольких лет снова поступить в магистратуру. К сожалению, сейчас вот, ну, как бы система такая, после бакалавриата мы не можем принимать его в аспирантуру. Это так. А раньше такого не было.
Роман, вы на самом деле затронули с моей точки зрения очень важную и глубокую тему. Можно ли прийти вот потом, ну вот бывает же человек в 50 лет начал писать стихи и делает это достаточно неплохо. Кто-то картины, там, кто-то становится там, в другой творческой деятельности себя проявляет. Наука.
Я лично знаю. У меня лично есть прекраснейший пример на моих глазах. Человек заканчивает вуз вот в 40 с небольшим лет просто потому, что я решил, что рано или поздно надо же получить образование.
Нет, одно дело получить образование, другое дело профессионально заниматься наукой. К сожалению, таких примеров, когда люди... Масса примеров, когда люди, позанимавшись наукой, занимаются другой деятельностью.
Да.
И успешно. Таких примеров масса. Примеров обратных, когда люди в молодости, будучи студентами, сразу после университета, не занимались наукой как таковой, а потом в силу каких-то причин стали ей заниматься. Таких примеров практически нет. И именно поэтому сегодня очень важно не упустить ту молодежь, которая способна этим заниматься. Потому что на самом деле это интереснейшая область, такая же творческая, как и любая, а может быть более творческая, как какая-то другая.
Ну, когда я говорил, речь идет о небольших, конечно, временных промежутках. Это 2-3 года. Mm-hmm. И бывают довольно интересные вещи, когда человек приходит на производство, там у него появляется интересная задача, и он с этой задачей идет, доучивается и поступает в аспирантуру. Это вот...
Да, но согласитесь, Петр Валентинович, что, как правило, он все-таки, будучи студентом, так или иначе себя уже проявлял как человек, склонный к научной работе.
Конечно, но он решил не идти в магистратуру.
Да, да. Да. И, может быть, решил не заниматься наукой, а потом в нее пришел. Но все-таки к науке он прикоснулся. Вовремя прикоснулся.
А мы начинали говорить о математическом моделировании и проблемах нелинейной механики. Поговорили ровно 20 минут. Потом мы стали разговаривать о том, как появляются ученые. Мне кажется, это не менее интересно. Петр Валентинович Трусов, Анатолий Александрович Сашкинов. Спасибо вам большое. Программа «Ни дня без науки».
Спасибо.
До свидания.